— крикнул он служителю. — Вытри меня как следует и помоги одеться. Я голоден, как волк, проклятая язва. Никогда она еще так не болела. — Хорошо, Арни, — подходя, ответил служитель и протянул огромное мягкое белое полотенце. Служитель помог ему облачиться в серые фланелевые брюки, футболку, ботинки из мягкой кожи и военно-морское кеппи. Арни вышел из парилки, пересек коридор и вошел в свою столовую, где Гелио Габал уже приготовил завтрак. Не раздумывая, он сел за стол, на котором ждали горячие лепешки, бекон, кофе, стакан апельсинового сока и воскресный номер «Нью-Йорк Таймс» за предыдущую неделю. Дрожа от напряжения, Арни протянул руку за ледяным сладким соком из апельсинов Нового Израиля. Стакан был скользким и гладким на ощупь. «Надо быть осторожным. Не спешить. Успокоиться». «Значит, все так и есть. Я вернулся туда, где находился несколько недель назад. Манфред и Скала Бликменов сделали это. Ну и ну!» Он отхлебнул сока, наслаждаясь каждым глотком, пока не обнаружил, что стакан пуст. «Я получил, чего хотел», — поздравил он себя. «Теперь надо быть очень осторожным, потому что кое-что я совершенно не хочу менять. Например, я совершенно не хочу отказываться от своего бизнеса с черным рынком. Так что не надо мешать Норбу Стайнеру свести счеты с жизнью. То есть, конечно, все это очень прискорбно, но не надо ему препятствовать. Пусть все остается так, как есть. То есть, как будет», — поправил он себя. Главное, нужно сделать два дела. Во-первых, официально закрепить свое право на землю в районе каньона Генри Уоллеса, опередив на несколько недель отца Болина. Пусть старый спекулянт летит сюда с земли. Глядь, а земля уже куплена. Поездка туда и обратно без всяких результатов. В худшем случае заработает сердечный приступ, — похихикал Арни. Не повезло. А во-вторых, сам Джек Болин. Я с ним разделаюсь. С парнем, которого еще не встретил и который не знает меня. Хотя я его уже знаю. Я теперь для Болина. Его судьба.
Доброе утро, мистер Кот.
Арни, раздраженный тем, что помешали его размышлениям, поднял глаза и увидел девушку, которая вошла в комнату и в ожидании замерла у его стола. «Новенькая секретарша», — сообразил он, — «за утренними распоряжениями». «Называй меня Арни», — пробормотал он. «Меня все так называют. Ты разве не знала? Ты что, здесь новенькая?» «Не слишком симпатичная», — подумал он и вернулся к газете. «С другой стороны, полненькая и фигурка хорошая». И под черным шелковым платьем, кажется, ничего нет. Рассматривая ее поверх газеты, решил Арни. К тому же не замужем. На пальце отсутствовало обручальное кольцо. «Подойди сюда», — обратился он к ней. «Ты боишься меня, потому что я знаменитый Арни Кот, которому принадлежит весь этот город?» Девушка бочком приблизилась, словно обтекая стол, и ответила хрипловатым голосом.
«Нет, Арни, я не боюсь тебя».
Ее открытый взгляд не свидетельствовал о невинности. Напротив, он свидетельствовал о поразительном опыте. Казалось, она чувствовала каждый его каприз, каждое желание, особенно имеющее отношение к ней. «Давно здесь работаешь?»
«Нет, Арни».
Она подвинулась ближе и облокотилась на стол таким образом. Он с трудом поверил своим глазам, что одно ее колено дотянулось до его ноги. С задумчивым видом секретарша принялась ритмично подталкивать его ногу, отчего Арни почувствовал себя неловко и слабо пробормотал.
«Эй!»
«В чем дело?» — улыбнулась девушка. Никогда в жизни он не видел такой улыбки, одновременно холодной и полной страсти, как бы отштампованной машиной, придавшей нужное расположение губам, зубам, языку.
И тем не менее ее чувственность волной нахлынула на Арни Котта. Она изливалась на него слащаво-сентиментальным жаром, не дававшим ему отвести от нее глаза. «Главное, этот вибрирующий язык», — подумал он, — «и кончик у него такой острый, словно заточенный. Язык, который может порезать, которому доставляет удовольствие причинять боль чужой живой плоти и заставлять ее молить о милости, особенно заставлять молить. И зубы тоже, белые и острые». Арни вздрогнул.
«Я тебе не мешаю, Арни?»
— промурлыкала девушка. Дюйм за дюймом она так продвинулась к нему, что теперь почти вся прильнула к его телу. «Боже мой, она невыносима!» — подумал он. «Послушай». В горле у Арни пересохло, и он нервно сглотнул. «Оставь меня в покое и дай дочитать газету».
Схватив «Таймс», он попробовал пропихнуть ее между собой и девушкой. «Ступай!»
Ее силуэт слегка качнулся. «В чем дело, Арни?» — зажурчал ее голос.
«Словно скрип металлических жерновов, словно автоматическая запись», — подумал он. Арни ничего не ответил и принялся читать, вцепившись в газету. Когда он оторвался от нее, девушка уже ушла. Он был один.
«Я такого не помню», — произнес про себя Арни. «Что это было за создание?»
Машинально он начал читать статью о потерпевшем в открытом космосе катастрофу японском корабле с партией велосипедов. Это рассмешило его, даже несмотря на гибель 300 пассажиров. Он представил себе 1000 велосипедов, которым навсегда суждено вращаться вокруг Солнца. В этом было что-то невероятно забавное. Конечно, они не помешали бы на Марсе, где полностью отсутствуют источники энергии. При его малой гравитации можно было бы совершенно бесплатно путешествовать на сотни миль. Дальше он наткнулся на статью о приеме в Белом доме, который был дан в честь... Арни прищурился. Слова начали сливаться, и он с трудом разбирал их смысл. «Брак в наборе? О чем тут речь?» Он поднес газету к глазам. «Гадл-гадл» было там написано. Полная бессмыслица. «Один гадл-гадл друг за другом. Боже милостивый!» Арни почувствовал отвращение, горлу подкатила тошнота. Язва жгла еще сильнее, чем до завтрака. Он весь напрягся от ярости. Наихудшее состояние для язвенного больного, особенно во время приема пищи. «Черт бы побрал эти гадл-гадл! Это же слова Манфреда! Они исказили всю статью!» Он начал просматривать газету дальше, замечая, как все статьи превращаются в бессмыслицу после первых же строк. Раздражение охватывало его все сильнее, пока, наконец, он не отшвырнул газету. «Вот что такое шизофреническая речь», — понял Арни. «Индивидуальный язык. Мне это совершенно не нравится». «Если ему нравится, пусть сам так разговаривает. Он не имеет права замусоривать мою жизнь своей болтовней. Хотя ведь это он вернул меня сюда. Так может, он считает, что это дает ему право...» «Мальчик возомнил, что это его мир?» Эта мысль совершенно не понравилась Арни. Лучше бы она никогда не приходила в голову. Он вышел из-за стола, подошел к окну и взглянул вниз на улицы Льюистауна. По ним сновали люди. И с какой скоростью? Машины мелькали туда и обратно, двигаясь неприятными рывками, словно вот-вот должны были столкнуться друг с другом. Здания, как бильярдные шары, твердые и таящие угрозу, топорщились острыми углами. Но как он не пытался определить, что изменилось в этом мире, а в нем явно что-то изменилось, понять ему не удавалось. Эту привычную картину он видел изо дня в день, и все же... Все двигалось слишком быстро. Нет, не так все просто. Все излучало враждебность, предметы не просто сталкивались, они умышленно ударяли друг друга. А потом Арни заметил нечто такое, от чего у него перехватило дыхание. Снующие по улице люди были лишены лиц, так какие-то фрагменты или остатки, словно им не удалось сформироваться до конца.
«Ну нет, так дело не пойдет», — возмутился Арни, чувствуя, как в него вползает страх. «Что происходит? Что они мне подпихнули?»
Потрясенный, он вернулся к столу и снова сел, вцепившись в чашку с кофе. Надо было вернуться к обычной утренней жизни. Надо было забыть об увиденном. Кофе имел кисловато-горький незнакомый вкус, и после первого же глотка пришлось оставить чашку. «Наверное, мальчику все время кажется, что его пытаются отравить», — подумал Арни. «Неужели из-за его навязчивых галлюцинаций я должен ощущать, что питаюсь помоями? Господи, как ужасно! Лучше всего покончить с делами как можно скорее и вернуться в настоящее», — решил он. Арни открыл нижний ящик стола, достал из него маленький диктофон на батарейках и нажал кнопку записи.
«Скотт, сообщаю тебе чрезвычайно важные сведения. Необходимо срочно купить землю в горах Франклина Рузвельта, особенно в каньоне Генри Уоллеса, так как ООН намерена возвести там огромный жилой район. Переведи все фонды Союза, естественно, от моего имени, и убедись в оформлении купчей, потому что через 2 недели...»
Он умолк, так как лента в диктофоне со скрипом остановилась. Арни поковырялся в механизме. Пленка медленно двинулась и снова замерла.
«Я считал, что все отрегулировано», —